Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Процесс над Юлией Тимошенко, лидером украинской оппозиции и бывшим премьер-министром страны, стал главным событием завершающегося политического сезона. Вернее, можно сказать так, сезон не закончен, он только начинается. В украинскую столицу собираются сторонники Юлии Тимошенко, которые окружили плотным кольцом знаменитый Печерский суд, аналог российского Бауманского суда, в котором происходит процесс. А партия регионов пытается организовать собственных сторонников для контрмитинга с обвинениями против бывшего главы правительства. Но что может произойти на самом деле в результате этого судебного процесса? Поможет ли он Юлии Тимошенко стать главным лидером украинской оппозиции? Или, напротив, власть расправится с оппозиционерами с помощью судебного рычага, и Виктор Янукович будет, как и его российские коллеги, править безраздельно 2 или 3 срока, не замечая, что в стране есть кто-то недовольный его стилем правления. Об этом поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода». Здесь советник Юлии Тимошенко, политтехнолог Олег Медведев. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
Вы уже несколько дней, я думаю, следите за этим процессом, как и все украинцы. Он, к счастью, проходит его трансляция в прямом телевизионном эфире. Трудно себе представить, согласитесь, такое в России, где процесс над Михаилом Ходорковским до сих пор остается тайной за 7 печатями, даже для тех, кто интересуется тем, что происходит в суде. Но тем не менее,
трудно даже у нас представить. Я для себя лично не нашел ответа на вопрос, почему до сих пор происходит прямая трансляция. То есть по всем, так сказать, тенденциям политического развития в Украине трансляция уже должна была бы быть прекращена, но она в силу неведомых каких-то причин до сих пор продолжается. Возможно, это одна из главных сенсаций первых 2 недель.
Я понимаю, то, что ее собираются уже прекращать, потому что в конце концов, суд уже постановил, что допрос свидетелей будет происходить без какой-либо трансляции. Не так ли?
Да, пока еще есть время до допроса свидетелей, хотя, конечно, допросы свидетелей очень важная деталь для понимания процесса, но здесь нужно бы иметь в виду, что по оценке защитников Юлии Тимошенко, кажется, более 30 свидетелей, которые могли бы свидетельствовать в пользу Юлии Тимошенко, на сегодняшний день судом к процессу не привлекаются.
То есть, фактически, про участников этого процесса могут быть только...
То есть, пока подобраны те свидетели, которые свидетельствуют против. Есть еще масса свидетелей, которые как раз могли бы доказывать невиновность Тимошенко, но очевидно, что есть и будут продолжаться проблемы с их допуском к слушаниям и к показаниям их в суде.
А в чем вообще, по-вашему, смысл этого судебного процесса? Потому что ведь было уже много обвинений против Юлии Тимошенко. Судят ее именно по этому делу или только начало судебного преследования?
Знаете, мы с вами уже не один десяток лет работаем в сфере политической аналитики. И часто, то есть, наверное, не первый раз, когда нам приходится искать какие-то смыслы, в общем-то, в довольно бессмысленных процессах. Да, и мы очень часто берем какую-нибудь абсурдную вещь во всех отношениях, начинаем искать в ней какие-то потайные смыслы, многоходовые комбинации и так далее. Но, в принципе, смысл, наверное, этого процесса один. Вот вы, начиная наш разговор, поставили проблему так, удастся ли Тимошенко стать лидером оппозиции. Проблема как раз в том, что ей удалось стать лидером оппозиции, именно поэтому она подвергается политико-уголовному преследованию. Наверное, если бы на ее месте был кто-то другой, то сия чаша не миновала бы его. Но реальность на данный момент такова, что реальной, может быть, не всем нравится слово «лидером оппозиции», но наиболее мощной оппозиционной фигурой является Юлия Тимошенко, поэтому ее и пытаются выбить из седла. Но тут мне как раз кажется, что не на ту напали, потому что Тимошенко, она останется Тимошенко, будет она на свободе или в тюрьме, будет она возглавлять список партии «Батьковщина» на парламентских выборах, или она список возглавлять не будет и будет просто вип-агитатором, будет ли она действовать как реальное физическое лицо во главе кампании, ездить по регионам, даже не будучи во главе списка, если ей дадут условный срок и запретят баллотироваться, или же по Украине будет путешествовать ее большой портрет, разницы, в принципе, никакой. Поэтому мне усилия власти кажутся тщетными, потому что вне зависимости от исхода судебного процесса, я не вижу такого варианта, при котором Тимошенко выпала бы из большой украинской политики. Для того, чтобы это произошло, нужно ее сломать, но уже совершенно очевидно, и это доказано ее 15-летним опытом пребывания в большой украинской политике, она не ломается.
Но, с другой стороны, заметьте, что Тимошенко в тюрьме – это совсем не то же самое, что Тимошенко на воле, да? Потому что так или иначе необходимо...
Но разница есть, но да. Вопрос в том, в какую сторону. Хотя я вовсе не мечтаю о том, чтобы Тимошенко оказалась в тюрьме. Жалко просто по-человечески и несправедливо, потому что, анализируя все обвинения, которые против нее выдвинуты, я абсолютно уверен в их абсурдности, в том, что они, как, не знаю, вот как говорят по-русски, в Украине есть такая поговорка «шиты белыми нитками». И мне, наверное, как лицу, которое давно работает в ее команде, в общем-то, даже где-то и приятно осознавать, что за полтора года напряженной работы всей правоохранительной, или, так сказать, власти охранительной системы Януковича, они не смогли найти в ее действиях как премьер-министра реального криминала. По крайней мере, я сегодня среди независимых экспертов в Украине даже не слышал ни одного мнения, которое сводилось бы к тому, что обвинение в адрес Тимошенко как бы, ну, есть обоснованно, да, что она что-то положила себе в карман, что она там украла что-то для себя. Да, есть газовый контракт, его можно оценивать положительно, можно отрицательно, но этот вопрос лежит в площади политических оценок, а не уголовных. Кому-то нравится, что между Украиной и Россией введены рыночные расчеты и европейский принцип ценообразования, кому-то не нравится. Это вопрос политической дискуссии, а не уголовного преследования.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует советник Юлии Тимошенко Олег Медведев. Мы обсуждаем процесс Тимошенко, который проходит в эти дни в украинской столице. Ведет программу Виталий Портников. Олега, вот количество людей, которые приехали поддержать Тимошенко в Киев, это как, это много или мало? По нынешнему, так сказать, накалу страстей. Вот вы как это оцениваете?
Я считаю, что мало. Безусловно, спасибо тем людям, которые приезжают из разных регионов, совершенно искренне и бескорыстно, но мне кажется, что в украинском обществе, уставшем от политики и от политиков, есть недопонимание того, что сегодня судят не Тимошенко, да, что это знаковый суд, и что на скамье подсудимых находится не Юлия Тимошенко как человек, а что под угрозой она находится как функция оппозиции. И люди не понимают, что... увязнана по-украински, что заключенная в тюрьму оппозиция означает абсолютно бесконтрольную власть. Люди не понимают, что после того, как, не дай бог, будет сломлена Тимошенко, у власти будут развязаны руки, и закончится все, знаете, такое вот белорусизация, когда даже за то, что люди собрались помолчать, их арестовывают. А ведь начиналось-то все тоже с каких-то, ну, разбирательств в верхах. Но вот белорусское общество в середине 90-х годов, да, оказалось, не проявило сочувствия к тому, что делал Лукашенко с Шушкевичем. Потом общество оказалось белорусское равнодушным к тому, что было сделано с белорусским парламентом, когда его разогнали, провели референдум и так далее, имею в виду события 96-го года, и так вот шаг за шагом. И вот, к сожалению, хотелось бы, не к сожалению, а хотелось бы большей активности украинского общества и большего интереса к этому судебному процессу, поскольку он касается не только и не сколько Тимошенко. Это проблема.
А как сама Тимошенко себя вообще ощущает? Он всегда говорит, что она борец, что ей гораздо легче чувствовать себя в такой вот буре, чем какой-то созидательной нормальной деятельности политической. Что она как раз спокойно относится к такого рода шквалам, более того, она в них как бы воскресает, что если бы не этот судебный процесс, ей вообще трудно было бы сегодня заявлять о себе как о действующем политике.
Ну, вы немножко преувеличиваете. Она, конечно, личность, безусловно, сильная, но не мазохистка. Вот есть такая теория, говорят, что Тимошенко мечтает, чтобы ее посадили в тюрьму, она хочет посидеть в тюрьме, стать мученицей. Ну, я не знаю, у меня, к сожалению или к счастью, вот нет таких близких отношений, я не духовник, не психотерапевт, и вот такое недоверенное лицо, которому бы Юлия Владимировна изливала свою душу, но так как я могу судить по ее поведению внутри нашего коллектива, она, безусловно, не боится, она не паникует, она сильна и уверена в себе, в своей политической перспективе, политической перспективе страны, но вот таких мазохистских фантазий, как бы вот себе сделать побольнее, мне кажется, что у нее все-таки нет, как всякий нормальный человек. Она уже страдает от отсутствия свободы, потому что на самом-то деле, хотя в суде ее периодически судья и прокуроры вместо подозреваемой называют осужденной или осужденной, не знаю, к сожалению, как правильно поставить.
Осужденная, да, осужденная. Это да. Особая лексика, которая применялась, да, персонажами романов Александра Исаевич Солженицын или
Варлама Шаламова. Да? Просто есть какой-то политический язык, и когда уже привыкаешь к политическому языку украинскому, забываешь, как это по-русски. Осужденной. Да, я, кстати, сбился с мысли, потерял нить. Вопрос был
о том, что ей были, знаете, легче в бурях. Вот о чем мы говорили.
Да, ну то есть называют ее осужденной. Но, тем не менее, у нее нормальное, достаточно такое, как бы, достаточно мощное психологическое состояние, и чувствует она себя достаточно уверенно. Да, я, простите, я вспомнил, да, какой мысли я подводил. Да. Она все-таки еще не осужденная, но, тем не менее, как политик, она уже лишена свободы, потому что уже много месяцев она не может заниматься своей политической работой, она не может ездить в регионы. У нас масса запрещенных поездок в разные области Украины, масса запрещенных международных поездок. И я думаю, что вот от отсутствия общения с избирателями, отсутствие общения с партийным активом, с своими европейскими друзьями и коллегами, она, безусловно, страдает. Да? Потому что для политика это главная коммуникация с людьми. Она этих коммуникаций лишена вследствие, на наш взгляд, неоправданного решения взять ее на подписку о невыезде.
В «Батьковщине», в партии Юлии Тимошенко, вообще есть люди, которые могут ее, условно говоря, заменить? Потому что, знаете, есть вся проблема украинской оппозиции, что это такая серия вождистских проектов. Нету никогда возможности заменить вождя. Вот Виктор Ющенко исчез за своего, так сказать, политического спектра.
Знаете,
и никого там ничего нет. Понимаете,
вот, знаете,
а ведь там же была целая система взглядов.
Вспоминается крылатая фраза покойного Виктора Степановича, да, при живом-то президенте, вы, очевидно, помните, да, что когда ему в середине 90-х годов задавали вопросы о том, не хочет ли он баллотироваться ли в президент, он всегда говорил, ну что вы задаете такие вопросы при живом-то Борисе Николаевиче, что, Виталий, мне задаете такие вопросы при живой-то Юлии Владимировне. Безусловно, что на сегодняшний день авторитет его партии высокий, неприкасаем, и равнозначно однозначной фигуры, которая могла бы ее заменить на этом посту, нет. И, в принципе, никто об этом и не думает, и все понимают, что, ну, если вдруг так случится, что все-таки украинская власть решит ее поместить в тюрьму, она и там останется партийным лидером. И в истории очень много таких примеров, когда люди не только из тюрьмы, но и из эмиграции руководили политическими процессами в стране, а потом либо триумфально выходили на свободу, либо триумфально возвращались из эмиграции, и в конце концов и Бастилия когда-то была в один день разрушена.
На самом деле это есть проблема, Олег, согласитесь, потому что вот непререкаемый авторитет Тимошенко уже привел к тому, что очень многие люди, которые под этот авторитет подстраивались, в первые же дни после прихода к власти Виктора Януковича, просто стройными рядами побежали из
вашей депутатской партии. Но другой-то более авторитетной фигуры нет. И они же побежали не потому, что Тимошенко для них оказалась неавторитетной. Они побежали как раз потому, что они понимали, что она авторитетна для того, чтобы возглавить оппозицию тем, с кем эти люди, которые ушли по разным причинам, кого-то там обрабатывали кнутом, кого-то пряником, не хотели ссориться. Безусловно, в партии есть на подходе довольно много, как мне кажется, перспективных и ярких лидеров, но уже как политтехнолог, как лицо, которое занимается избирательными кампаниями, я не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть, но я пока не вижу тех фигур, присутствие которых во главе списка, скажем, заменило бы отсутствие там персонально Юлии Владимировны. То есть на самом деле разные вещи. Одно дело возглавить партию и руководить партией, организационно, идейно и так далее. Другое дело возглавить партию во время избирательной кампании и привести ее к победе. Это несколько разные функции. И если в смысле первой функции проблем особых нет, и, наверное, можно было бы при желании назвать человек 5, которые могли бы организационно возглавить партию, то вот с тем, чтобы возглавить список и полностью заменить Юлию Владимировну, здесь действительно есть проблема.
А как вы вообще, Олег, считаете, кому реально выгоден этот процесс? Потому что ведь власть, по идее, не должна стремиться к тому, чтобы Тимошенко судили, посадили. Это вопросы международной репутации, взаимоотношений в самой власти, создания прецедента. Очень трудно понять логику, честно говоря, происходящего, учитывая то, что международное общественное мнение, которому так Украина не безразлична из-за финансовых кредитов, из-за многих обстоятельств, оно явно этот процесс воспринимает как политический. Это даже не скрывается даже сейчас, еще на стадии предварительного обсуждения.
Ну, не знаю, сложно искать рациональные объяснения. Может быть, они лежат в какой-то иррациональной плоскости. Да, это может быть личная неприязнь, личная ненависть, личная нелюбовь, личный страх. Но мало ли что может быть здесь. Может быть, когда-то кто-то об этом напишет в мемуарах. Да, потому что когда пытаться находить какие-то действительно рациональные объяснения, их найти сложно. Вот. Если считать, что таким образом Тимошенко хотят уничтожить, но неуничтожаема она таким образом, тогда зачем? Почему? Ну, наверное, думаю, что вам лучше бы объяснений тому, что происходит, требовать не у представителя оппозиции, а у какого-нибудь эксперта, который работает со властью.
Так, люди, которые работают с властью, они примерно так же относятся к происходящему, кулуарно.
Ну, когда кулуарно. Было бы интересно послушать публично.
А публично они говорят, что это просто судебный процесс, мы знаем все, что они говорят.
Возможно, да. Они вошли в этот процесс и не знают теперь, как из него выйти. Ну, такие ситуации тоже бывают довольно часто. Знакомый рассказывал, как он в 99-м году сел в кресло президента в украинском парламенте. И вот он говорит, я-то сесть сел, а дальше сижу и думаю, а что теперь делать дальше? То есть сюда я вошел, а как теперь отсюда выходить? Ну, там тогда сложилась какая-то ситуация, которая дала ему повод покинуть президентское кресло. Очень часто в политике инициируются какие-то процессы, в которые политики входят, а потом не знают, как из этого процесса выйти, не утратив лицо после того, как оно уже, собственно говоря, серьезно испорчено вхождением в этот процесс.
Я когда говорил об объединенной оппозиции, я же говорил об этом потому, что я увидел сегодня рядом с флагами партии «Батьковщина» еще флаги партии «Фронт перемен» Яценюка, да, хотя там сложное отношение у Яценюка и Тимошенко. И Тимошенко не раз говорила, что это такая ручная оппозиция, но вот эта оппозиция тоже пришла ее поддержать сегодня.
Да, там была интересная история, я их заметил позавчера, они так вот стоят в стороне с флагами «Фронт перемен», и никаких нет лозунгов, они ничего не кричат, ничего не говорят. Я Арсению Петровичу в Фейсбуке написал, что вообще непонятно, кого они пришли поддержать, суд или Тимошенко, ну хотя понятно, что, в общем-то, пришли они поддержать Тимошенко. С фронтом перемен ситуация и простая, и сложная, потому что, ну, понятно, что Батьковщина и фронт перемен являются электоральными конкурентами. Они работают в одной электоральной нише, но думаю, что это не является препятствием для того, чтобы, скажем, эти две политические силы могли координировать свои усилия, по крайней мере, в мажоритарных округах на парламентских выборах 2012 года. Поэтому речь может идти о координации, но не может речь идти об объединении, потому что на самом деле со стороны избирателей нет такого спроса на объединение всех оппозиционных сил, потому что сами избиратели сегментированы в своих симпатиях, и мы тестировали это в социологических опросах. Ну, очень просто можно выяснить, хотят или не хотят избиратели объединения, и что может быть дать такое объединение. Это когда, ну, тестируется в вопросах голосование как за отдельные политические силы, так и за какой-нибудь объединенный блок. И вот социология показывает, что кумулятивного эффекта нет, что, допустим, у такой, ну, умовный, условный блок Батьковщины и фронта перемен, он не набирает больше голосов, чем сумма голосов, набранных этими политическими силами по отдельности. То есть есть свой избиратель у Тимошенко, есть свой избиратель у Яценюка, и он, по крайней мере, на сегодняшний день не готов к объединению этих политических двух сил. Но на тот случай, если бы гипотетически такая ситуация вызрела и появился бы спрос со стороны избирателей, власть предпринимает профилактические меры, потому что в проекте закона о выборах, который сейчас разработан Министерством юстиции, запрещается создание политических блоков. Поэтому я, например, не исключаю, что на каком-то этапе приближения к парламентским выборам мы бы пришли к выводу, что технологичнее там, нескольким оппозиционным политическим силам создать блоки, пойти на выборы мощным блоком. Но очевидно, чтобы перекрыть такую возможность, такой вариант развития событий, власть запрещает создание политических блоков. Это означает, что и Батьковщина, и фронт перемен должны будут идти на выборы отдельными колоннами, но очевидно, что координировать свои усилия в борьбе с партией регионов и подставными мажоритарными кандидатами от власти.
Ну, то есть это возможно, такая координация, несмотря на вот все эти взаимные обвинения? Может, что?
Знаете, я не политик, не политическая фигура, я схожу с
технологических,
да,
необходимостей.
Из технологий необходимости. Если мы не хотим, чтобы в новом парламенте у Януковича не было конституционно, нет, большинство у него будет при любом раскладе. Такой пишется закон, что не может быть другого результата, как про януковичское большинство.
Расскажите
об этом. Но нам нужно предотвратить создание конституционного большинства.
Да, я понял. Продолжим беседу с Олегом Медведевым, советником Юлии Тимошенко, сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей аналитический радиожурнал «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Федеральная служба судебных приставов сообщила об отмене ограничения на выезд за рубеж оппозиционного политика Бориса Немцова. Как сказано в постановлении ведомства, решение признано преждевременным. МИД России выступил с резкой критикой резолюции Европарламента, осуждающей российские власти за отказ в регистрации оппозиционной партии Народной свободы «Парнас». Представитель МИДа Александр Лукашевич назвал резолюцию грубым вмешательством в российское принятое законодательство. В Кизлярском районе Дагестана скончался раненый из числа гражданских лиц, попавших под обстрел во время столкновения боевиков с сотрудниками правоохранительных органов. Это третий гражданский, погибший в результате перестрелки в окрестностях села Серебряковка. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении так называемый антиалкогольный закон. В документе ужесточается государственное регулирование производства и оборота алкогольной продукции. В Белоруссии сегодня проходят суды над участниками молчаливых акций протеста, прошедших в среду в Минске и других городах страны. По данным белорусских правозащитных организаций, в Минске в суды доставлены более 120 человек. Большинство из них уже оглашены приговоры. 13 мирных жителей погибли в провинции Хост на востоке Афганистана в результате авиаудара сил НАТО, заявили сегодня власти провинции. По словам шефа местной полиции Мохаммада Зазая, среди убитых 8 женщин и 4 детей. В Сирии сотни местных жителей бежали из города Хама, спасаясь от репрессий со стороны властей. В Нидерландах в городе Энсхеде сегодня один человек погиб и 14 получили ранения и травмы, по последним данным, в результате частичного обвала крыши футбольного стадиона. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии советник Юлия Тимошенко, политтехнолог Олег Медведев. Мы обсуждаем проходящий сейчас в украинской столице судебный процесс над госпожой Тимошенко. 8 800 200 22 12. Это телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. Звоните, задавайте свои вопросы гостю. И 490-2905. Это киевский телефон. Номер для всех наших украинских радиослушателей. Так что вот два номера, по которым вы можете задать вопрос, а мы продолжим дело. А вот Россия. Какова ее заинтересованность? Ведь, по идее, говорят о контрактах, которые подписали Тимошенко и Путин. Если эти контракты – тема для судебного разбирательства, по идее, должна падать тень не только на Тимошенко, но и на того, кто был рядом с ней во время подписания этого документа. Логически говоря.
Ну да, она падает, с моей точки зрения. Но думаю, что ни следствие, ни суд, которые, очевидно, имеют политических кураторов, они эту тень замечать не хотят. Возможно, потому что не хотят нарываться на неприятности, которых, в общем-то, и так, вопреки ожиданиям предвыборным, хватает в отношениях Януковича с российским тандемом.
В этом смысле очень важно все-таки понять вот сама позиция России. В Москве хотели бы, чтобы Тимошенко сидела в тюрьме, или все же, наоборот, для нее было бы важно, чтобы ее оправдали по этим обвинениям? Или это сейчас вообще не имеет большого значения?
Ну, наверное, это большого значения не имеет, но по некоторым косвенным признакам, а может быть и не косвенным, а довольно прямым, можно судить о том, что в силу каких-то причин в Москве решили сыграть на стороне Януковича. Я имею в виду письмо Сердюкова Казарову с предъявлением претензий по долгам 15-летних давности, долгам частной компании, к которым государство, в принципе, не имеет никакого отношения. В общем-то, у нас, я имею в виду, в офисе «Батькивщины» считают, что и располагают информацию о том, что это письмо было написано по просьбе украинской стороны. То есть не самим россиянам пришло в голову вспомнить этот старый бородатый анекдот и выдвинуть эту претензию, попросили отсюда. Но, тем не менее, тогда возникает вопрос о том, что были какие-то мотивы, руководствуясь которыми эта просьба была удовлетворена. Ну, кроме того, насколько я себе представляю те правила поведения, которые существуют в российской бюрократии, вряд ли бы министр обороны стал писать такое письмо, не посоветовавшись со старшими товарищами. А какие там мотивы, какая подоплека, ну, я думаю, что у меня нет оснований говорить, потому что я просто не знаю. Вот видно, как это проявилось в Украине, а чем это мотивируется в России, мне непонятно. Может быть, вы как лицо общающиеся с российской политической элитой, с ее представителями, лучше могли бы прояснить, почему это произошло.
Ну, можно это попытаться понять, потому что для российского руководства сейчас крайне важно, чтобы Украина не подписала соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Это одна из главных внешнеполитических задач страны. Это так. Потому что считается, что если Украина подпишет это соглашение, то все разговоры об украинской интеграции, о таможенном союзе, о любых договоренностях с Москвой, они станут прошлым. Сейчас еще поезд не ушел, но он уходит. И для российского руководства совершенно ясно, что если Юлия Тимошенко будет осуждена, то вопрос о зоне свободной торговли будет отложен очень в задний ящик, сказать, в дальний. Поэтому вопрос даже не в Тимошенко, а вопрос в том, что украинская власть должна принять какое-то решение, которое ее сотрудничество с Европой похоронит.
Есть логика в ваших рассуждениях. Ну, как, собственно, помните, было в прошлом и позапрошлом году, было признание все-таки официальной России о том, что они проводили спецоперацию по срыву вступа Украины в НАТО. Да? Но ведь проводили эту операцию не потому, что НАТО агрессивный блок, потому что, кстати, президент Медведев как-то сказал, что представление НАТО как агрессивном блоке – это стереотип холодной войны, но нам-то его навязывали как раз из Москвы. А причина, очевидно, в том, что в силу понимания своего национального интереса российское руководство не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО, в Европейский Союз, то есть в любое международное интеграционное объединение, в котором заправляет не Россия, и которая бы означала окончательный выход Украины из сферы геополитического влияния России. Да даже не окончательный выход, даже если бы Украина была членом НАТО, Евросоюзом, и членом Евросоюза в России были, есть и будут рычаги воздействия на ситуацию в Украине. Да, это не значит, что Россия бы потеряла все и не смогла бы влиять на то, что здесь происходит, и направлять это как-то в своих интересах. Тут, наверное, больше даже речь идет о каких-то знаковых вещах. Да, вот просто неприятно, чтобы вот эта территория была маркирована, да, там, как часть НАТО, или чтобы она маркировалась как часть Европейского Союза.
Послушаем звонок. Владимир из Калининграда. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Мне кажется, вот который корреспондент у вас сидит, он слишком яро нажимает на рычаги НАТО там и противников НАТО. То есть я что хочу сказать, что Европа может обойтись вообще без российского энергоресурса. В принципе. Если задаться целью, можно обойтись без российского энергоресурса. Это первое. И второе. Тимошенко, да, и Путин. На каком основании Тимошенко подписала такой договор или какие-то там документы, которые противоречили бы интересам украинского народа? Вот просто-напросто непонятно. Вот это непонятно мне, понимаете? Это можно подписать России, подписать с кем-то там какой-то там уничтожительный договор, который для России унизительный не морально, а физически был, физически недостоин российского народа. Вот этого я не могу понять. И поэтому суд я признаю, вот то, что на ней ведется, ну, пускай будет только единственное, ну, как бы сказать, человеческим лицом, то есть учитывая все аспекты. Но чтобы он произошел, чтобы мы могли понять все в мире, что произошло между Россией и Украиной в Кремле.
Пожалуйста.
Именно в кабинете Кремля.
Ну, суд у нас, может быть, и с человеческим лицом. В газетах пишут, что судья, который судит Юлию Владимировну, похож на Гарри Поттера внешне, да, хотя, как мне кажется, внутренне он далеко не такой добрый, как Гарри Поттер. По поводу вашей ремарки, приятно, что, в общем-то, даже в Калининграде интересуются, вот там в анклаве, окруженном НАТО со всех сторон, живут как-то и интересуются тем, что происходит в Украине, которая не попала в НАТО. Мне Кажется, что все-таки несколько утопична теория о том, что Европа могла бы обойтись совсем без российского газа, особенно сейчас, когда ряд европейских стран вообще хочет отказываться от атомной энергетики. Наверное, некоторые страны, которые не очень от него зависят, могут обойтись. Вот я сегодня читал, что Болгария резко решила сократить закупки российского газа с 2 миллиардов кубов до 500 миллионов, что от российского газа отказалась Хорватия, но, к сожалению, не с нашим украинским счастьем пока обходиться без российского газа. Что касается того, что происходило в Кремле, я в Кремле не был и не видел того, что происходило. Но вот наш бывший посол в Москве Константин Грищенко, который теперь министр иностранных дел, самое страшное, что он рассказал о происходящем в Белом доме между Тимошенко и Путиным в 2009 году, о том, что им среди ночи бутерброды понесли и чай. Это была такая самая душераздирающая подробность, которую нам рассказали. Тимошенко в 2009 году, насколько я тогда ощущал, в январе 2009 года, она не собиралась уходить в оппозицию, она собиралась выигрывать президентские выборы и долго быть президентом Украины. И каких-либо оснований выписать для себя такой договор, который бы связал ее по рукам и ногам, у нее не было. С моей точки зрения, договор был подписан действительно стандартный. Ранее было, к сожалению или к счастью, принято политическое решение президентами двух стран о том, что Украина и Россия должны перейти на мировые цены на газ и на рыночные принципы ценообразования. И премьеры действовали в русле этого решения президентов. Да, не всем это нравится, особенно среди тех людей, которые представляют нынешнюю украинскую власть, которые владеют металлургическими и химическими предприятиями. Им хочется дешевого газа, они готовы идти на политическую цену, на дисконты, вот они пошли на продление аренды Севастополя, хотя с моей точки зрения, если страна хочет быть независимой, хочет проводить независимую внешнюю политику, она давно, давно, не в 2009 году, а как это, например, сделали страны Балтии еще в начале 90-х годов, должна была бы перейти на мировые цены на газ. К сожалению, Украина с этим опоздала на 15-20 лет, и, к сожалению, в Украине сейчас есть такие силы, которые опять хотят вернуть нас к политическим ценам на газ. Газ, как и сыр, дешевым бывает только в мышеловке.
Леонид из Киева, здравствуйте, Леонид.
Добрый день. Добрый вечер. Я только что я правильно сказал ваш собеседник, что именно мировые цены. И, значит, то, что нам предъявили 450, тогда высказали на газ, и Юля должна была что-то делать. Или она что-то, или подписать эти 450, или что-то делать. Получается так, что вот то, что она подписала, ей упрек дают, что тут потери уже 200 миллионов долларов, там сколько я еще уже. Люди, пусть они поймут, что нужно жить по рыночным условиям рынка везде в мире, а не то, что там торговаться, к себе выторговывать это. Всякие копейки эти вот. Что там это, нам мы бы не за 230, мы бы за 210 там подписали бы там что-то еще. И второй вопрос. Этот судья имеет право вообще вот это дерганным глазом вести суд? И почему он один суд, а не там два судьи, три судьи? Почему такое политическое дело не решается несколькими людьми, потому что у него его нужно просто проверить, это нормальный человек или нет.
Да, понятно.
Да, так много вопросов, но
и много оценок.
и много оценок. Я думаю, что глаз – это не самый большой недостаток судьи. Например, его самый большой недостаток в том, что он, например, не является судьей, назначенным пожизненно, да, пока еще, и ему нужно заслужить продление своих судейских полномочий. Это делает его зависимым и уязвимым от власти. Это то, что касается судьи. То, что касается газа, я, в принципе, вашу позицию понял. И мне так показалось, что вы поддерживаете Юлию Владимировну. Если коротко, летом, в июле 2008 года, будучи в Петербурге, президент Ющенко с президентом Медведевым договорился о том, что Украина и Россия переходят на мировые цены на газ. Дальше этот вопрос был поручен премьером. И вот Юлия Владимировна для того, чтобы смягчить переход Украины на рыночные европейские цены, не знаю, каким чудом, после того, как в вопросе об агрессии России против Грузии Ющенко открыто встал на сторону одной из воюющих сторон, как после этого и удалось в октябре 2010 года подписать с Путиным меморандум, который, кстати, не отменен до сих пор, он действует на самом деле, межправительственный, о трехгодичном переходном периоде на европейские мировые цены. И дальше в исполнении этого меморандума шли переговоры между «Газпромом» и «Нефтегазом». И на 31 декабря было договорено, что цена на 2009 год будет, кажется, $235. А затем, я почти цитирую Олега Дубину, тогдашнего руководителя «Нефтегаза», на горизонте появились Ющенко и «Росукрэнерго», которые предложили России покупать у нее газ по более высокой цене. А потом вообще Ющенко отозвал 31 декабря на делегацию «Нафтогаза» из Москвы, готовы уже подписывать нормальное переходное соглашение. После этого начался газовый кризис, инициированный не Тимошенко. И ей пришлось уже его расхлебывать, исходя из непреклонной позиции российской стороны о базовой цене в 450. И эта цена была взята не с потолка. У нас, например, в архиве есть, писали специально, обращались, поскольку страны, как правило, как коммерческую тайну засекречивают свои реальные цены на российский газ, но у нас в архиве есть письмо, ответ от польского премьера Дональда Туска о том, что на первый квартал, то есть в четвертом квартале 2008 года цена газа была для Польши 500, в первом квартале 550, поэтому базовая цена 450, она отвечала реалиям рынка на тот момент.
Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте, Лариса.
Добрый день. Я как порожденник киевлянка стараюсь следить всегда за событием. Скажите, как другая позиция, коммунисты, вот Яценюк такой молодой у вас есть, западная Украина относится к процессу. Я не могу сказать, что я совсем согласна с Юлией Владимировной, но я ей желаю, конечно, свободы и вообще-то. И мне очень почему-то стыдно за передачи Савика Шустера. Ну, прям настолько он за регионы выступает, просто стыд какой-то. Желаю успеха Украине.
Ну, спасибо, коль уж даже в Москве заметили, что не все хорошо в программе Савика Шустера, то, наверное, оно так и есть. Я в одной из последних программ в присутствии Виталия эту проблему поднимал, хотя, наверное, не нужно быть такими уж строгими судьями. Мы должны понимать, что... или Шустер будет, ну, в некотором роде конформистом по отношению к власти, и мы хотя бы с чем-то будем прорываться в прямых эфирах и что-то доносить до страны, потому что в новостях это уже практически невозможно, либо его ток-шоу будет закрытое, да, и тут, в общем-то, сложно сказать, вот что лучше даже для Украины, чтобы Шустер бросился на амбразуру и программу закрыли, или все-таки она была немножко ущербной, но все-таки такой, где еще что-то можно прокричать в эфир, прорвать информационную блокаду и довести до сведения сограждан.
Ярослав из Львова, да, здрасте, Ярослав.
Добрый вечер, господа. Я совсем согласен, но не согласен с вами только в главном. В Украине не было и нет оппозиции. И это очень легко доказать. Дело в том, что есть такой парламентский закон, регламент, который есть продуктом, значит, договоренности и консенсуса. Да? По этому закону, значит, уже годы, долгие годы законы принимают не 5 минут, 10 минут. Депутатам дается, скажем, от 1 до 3 минут на выступление. Понимаете, такого нет нигде в Европе. И поэтому, когда вы говорите, что вы там за что-то боретесь, вы просто пилите деньги, понимаете? Янукович дает крохи, а вы даете объедки, понимаете? Вот между вами вся разница.
Ну, спасибо. Приезжайте, мне покажете то место, где я пилю. Но в чем я с вами могу согласиться? В том, что вы подняли вопрос регламента Верховной Рады. Может быть, вы немножко не уследили за всеми перипетиями. Дело в том, что несколько месяцев назад регламент Верховной Рады в связи с возвратом Конституции 96-го года был переписан. И, ну, если хотите, да, вот он переписан так, что никто, кроме власти, пилить не может, образно говоря. А если говорить серьезно, то прежний регламент Верховной Рады предусматривал определенные возможности для оппозиции влиять на жизнь в парламенте. Нынешний регламент ее действительно такого влияния лишил. А вам, Ярослав, я хотел все-таки бы пожелать... Если вам не нравится главная оппозиционная политическая сила, самая большая, адресуйте свои симпатии кому-нибудь поменьше. И если вы не готовы в вот такой нынешней сложной политической ситуации рассматривать оппозицию как своего политического союзника, то, пожалуйста, в наших общих интересах отнеситесь к ней хотя бы как к своему политическому попутчику, потому что, в общем-то, можно анализировать претензии к оппозиции, иногда они обоснованы, иногда не обоснованы, мы открыты к критике, но поверьте, что ни вам лично, ни стране в целом не станет лучше от того, когда оппозиция в стране будет уничтожена целиком и полностью. И есть, безусловно, на подходе и другие оппозиционные силы, отличные от Батьковщины, отличные от Юлии Владимировны. Они, возможно, молодые, перспективные и, может быть, даже говорят более умно, чем она. Но вопрос в том, есть ли достаточно пороха в их пороховнице, да, и устойчивости, так сказать, в позвоночнике для того, чтобы вот противостоять этой авторитарной махине, которая надвигается на науку. Украину. Здесь даже вот вопрос не в том, кто из оппозиционеров умнее, интеллигентнее, начитаннее и лучше владеет английским языком. А в нынешней ситуации еще и важно наличие силы воли и вообще силы как такой для того, чтобы вот эту оппозиционную нишу занимать.
Юрий Владимирович, Волгоградская область. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так понял, что политическая жизнь в России оказывает влияние на Украину.
А вы не знали?
Скажите, нет, я просто получил лишнее подтверждение.
Знаете ли, Россия вообще влияет на Украину.
А вот есть ли у вас случаи, когда украинский Минюст или соответствующий орган уполномоченный на то отказывал в регистрации другим политическим партиям? Мне это тем более интересно, что я являюсь уроженцем Украины и внимательно слежу за событиями. Если вас просто интересует, где я родился в Евпатории.
Я понял, почему вы об этом спрашиваете. Я немножко наслышан о том, что сейчас происходит в России, и одной из оппозиционных партий отказывают в регистрации. Но у нас, слава богу, еще вот до того не дошло. Но, может быть, потому что Батьковщина успела все-таки зарегистрироваться задолго до прихода Януковича к власти. Иначе, наверное, бы нас тоже пытались не зарегистрировать. Но нечто подобное у нас было на местных выборах прошлого года, когда, ну, по сути, было украдено несколько областных организаций Батьковщины, то есть были люди, которые покинули партию, которые захотели присоединиться к власти, и вот эти люди, ну, грубо говоря, унесли с собой уставные документы, партийные печати областные. У нас в нескольких областях были зарегистрированы для участия в выборах фальшивые Батьковщины, которые к реальной Батьковщине не имели никакого отношения, а в некоторых областях, как, например, во Львовской области или в Киевской области, дело закончилось тем, что в результате таких манипуляций партия «Батьковщина» вообще не смогла принять участие в местных выборах.
Ну, по большому счету, ведь когда мы говорим о российском влиянии на украинскую политику, мы прекрасно понимаем, что это влияние, оно не прекращалось и в 2004-2010 году. И тут, кстати, очень важная роль, о которой мы только скользь упомянули, это роль президента Виктора Ющенко, который вроде бы был таким решительным борцом с российским влиянием. А вот мы в результате видим то, что получилось с энергетическими соглашениями. И Ющенко, кстати, насколько я понимаю, сейчас отнюдь не является человеком, который пытается защитить Тимошенко от этого судебного преследования.
Да, ну, по крайней мере, я вот не знаю, у нас на сайте, может быть, российские слушатели не знают, да, самый авторитетный и мощный политический интернет-ресурс «Украинская правда», они опубликовали материалы следствия, в том числе и показания Виктора Ющенко. Ну, я не знаю, реальные ли они, но думаю, что да, потому что «Украинская правда» еще никогда не была уличена в публикации каких-то недостоверных документов, то вот, судя по допросу, Ющенко выступает адвокатом компании «Росукрэнерго», как раз посреднической структуры, которая была введена в газовые отношения в 2006 году, по сути, решением Виктора Андреевича, и которая, ну, как многие подозревают, и как следует из слов бывшего главы «Нефтегаза» Олега Дубины, в значительной мере спровоцировала газовый конфликт начала 2009 года. И вот, судя по материалам допроса, Ющенко выступает адвокатом этой компании. Что, в общем-то, понятно, почему.
Ну, ведь Ющенко еще и политик, а не только защитник «Росэнергии». Может, сейчас нужно бороться за свой электорат? А по идее, как
можно... Какой электорат? Ну, какой политик, Виталий? Я вот вижу, вы даже улыбаетесь сами тому, что...
Это говорите. Же радио.
Но...
Никто не видит, как я улыбаюсь.
Нет такого, политика на сегодняшний день, как Виктор Андреевич. Он закончился на президентских выборах. Он очень любит говорить о кремлевских проектах на президентских выборах 2010 года, но... Пусть бы он тогда рассказал, почему он поддержал такой кремлевский проект, каким был Янукович. По сути, чем занимался Ющенко на президентских выборах, он делал все, чтобы отвратить Западную Украину от Юлии Тимошенко, делал все, чтобы там в Западной Украине большая часть избирателей во втором туре не пришла на выборы и не поддержала Тимошенко. И таким образом, за счет Востока Ющенко создавал перевес для Януковича.
Вот завершая уже нашу беседу, как вы все-таки считаете, Тимошенко будет сидеть в тюрьме, вот ваш прогноз, или это закончится все каким-то таким условным осуждением, каким-то таким вот выплеском такой вот негативной информации о ней, попыткой скомпрометировать? В чем? Или это вообще невозможно сейчас прогнозировать?
Ну, наверное, невозможно. Единственное, что могу сказать, все, что ее не убьет, сделает ее только сильнее.
Ну, то есть, по большому счету, вы придерживаетесь мнения тех, кто говорит, что сам Янукович сейчас раскручивает Тимошенко как политического оппонента и помогает повышению ее рейтинга.
Ну, знаете, здесь есть какие-то, да, там, третий закон Ньютона, сила действия, сила противодействия. То есть, с одной стороны, понятно, что судилище над Тимошенко мобилизует ее сторонников. Но, с другой стороны, в процессе этом происходит большое убрасывание негативной информации, которая, очевидно, укрепляет в своих мыслях и ее противников, и, наверное, оно мешает тем, кто не определился еще в своих политических симпатиях к будущим парламентским выборам, определиться именно в пользу Юлии Владимировны. Поэтому, я думаю, вы правильно говорите, когда отмечаете такой аспект, как мощная дискредитирующая составляющая. Я думаю, что вы подтвердите мое видение ситуации в украинском медиапространстве. Оно, безусловно, лучше, чем в России. Оппозиция как-то освещается даже в новостях, но освещается манипулятивно. И при этом доминирует позиция власти. Поэтому эта задача решается тоже. Поэтому вот... Что окажется сильнее, действие или противодействие, я не могу сейчас спрогнозировать, но могу сказать, что, судя по социологии, у «Батьковщины» есть шансы занять на парламентских выборах первое место.
Поблагодарю Олега Медведева за участие в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко, а сейчас Андрей Шарик подведет итоги дня в программе «Время свободы». Критика Европейским парламентом России, Дмитрий Медведев на Селигере и другие новости.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Европарламент дал Москве настойчивый совет.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о том, как обыски в Домодедово связаны с выборами.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев о синхронном переводе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15000.